доставляет. Поговорим.
Часов, время московское, всем привет, среда на дворе, 30 сентября, а это значит, что пришло время любителей поговорить, то есть нас, меня, Кристины Терпук и Ксении Блейк. Ксюш, привет.
Всем привет.
Если честно, я тему, которая у нас будет сегодня, ждала довольно давно, мы довольно давно об этом договаривались, и я очень рада, что сегодня этот человек к нам заглянул. Его наши зрители, слушатели могут встречать на нашем канале достаточно часто, но в качестве ведущего. А сегодня он у нас в качестве гостя. Это филолог, фольклорист Александр Яшин. Саш, привет.
Всем привет, добрый день.
Ксюша, скажи, пожалуйста, какие у тебя ассоциации вызывают русские народные песни? Ты когда слышишь это словосочетание, ты о чем думаешь в первую очередь?
Ну, о том времени, когда эти песни создавались, и о тех ценностях, о жизни, о которых люди пели, создавая эти песни, что было важно тогда для них, этих людей. Ну, учитывая, что если сравнить с сегодняшним хип-хопом, то русские народные песни, мне кажется, ну, как-то забыты, но их стоит возрождать, потому что это все-таки, ну, так скажем, отражение нашей культуры, нашего быта, и, ну, от этого никуда не уйти.
Вот видишь, какая ты серьезная и вдумчивая. Я когда слышу словосочетание «русские народные песни», я почему-то вспоминаю ансамбль «Золотое кольцо».
Я тоже вспоминаю именно его. Вот. Потому что, ну, корректнее это называть, не знаю, русская традиционная музыка, русский музыкальный фольклор, русские народные песни, не знаю, у меня всегда ассоциировались с застольем, с мужиком, который рвет баян.
Да, да, да.
И вот что-то вот такое вот. То есть я, не знаю, когда мне говорят, что я занимаюсь русскими народами, народными песнями, мне как-то мне плохеет внезапно, и я понимаю, что, ну, не все в этой жизни, наверное, еще хорошо, когда люди так это называют.
Ну, я надеюсь, что после сегодняшнего эфира станет немножечко лучше, чем оно есть сейчас.
А я как надеюсь.
Да. И, Саш, вот ты уже сейчас с таким каким-то увлечением, с какой-то любовью об этом во всем говоришь. А когда у тебя эта любовь случилась с русской традиционной музыкой? Расскажи, пожалуйста.
С самого детства. У меня все началось с моей бабушки, продолжилось прабабушкой. Бабушка мне вместо колыбельных пела просто любые народные песни, которые знала, и авторские песни, которые считаются народными. Просто вот, ну, что пелось, она то и пела. И мне всегда это очень нравилось слушать. Потом я поехал в деревню, и там были живы люди, которые эти песни тоже пели, но они пели и другие, и старинные в том числе, и отмечали праздники так, как когда-то это было, и понимали, что это нужно беречь. Если бы они этого не понимали, то не пытались бы нам, детям, что-то передать, не пытались бы собирать нас как-то, вот что-то нам объяснять, пытаться учить нас этим песням и так далее. Ну и моя прабабушка, ее уже довольно много лет нет с нами, она, наверное, самый большой вклад внесла. Так интересно, кстати, вот, наверное, потому что я к этому тянулся, она мне все это передавала. А вот отец мой, например, говорит, что никогда она им, хотя их детей было очень много, отец, моя тетка и еще дети бабушкиного брата, вот им она как-то это ничего не рассказывала, ни сказок не рассказывала, ни песен не пела. А мне, наверное, потому что это было интересно, ну и она старше стала, может быть, осознала, что это нужно, и она вот мне все это начала рассказывать. И потом уже получилось так, что я стал это запоминать. Мы уже стали вместе что-то петь, и там на застольях, когда другие дети убегали, я оставался, мне это было очень интересно. Для меня это было вот, ну, как такой вот ну, как такой способ, может быть, выдохнуть, вот от, уйти от этой вот от реальности, от какой-то. Это 90-е годы, мы жили не бедно и не богато, но чувствовалось вот такое напряжение в воздухе, не самое позитивное. И вот песня, ну, она, наверное, с самого детства мне помогала вот как-то вот жить. Ну, а дальше школа была. Вот. И в школу, когда я пришел, был урок пения, и преподаватель сказала мне, что вот, ну, а ты-то что любишь петь? А я что? Я взял и спел песню, которую меня учила прабабушка, и как-то она такая была удивленная тогда, Нина Николаевна, преподаватель,
да,
моя. Ну да, и она так удивилась, говорит, ой, говорит, это как? Я говорю, ну вот я ничего больше не знаю, ну как ничего, у меня дома играл Depeche Mode вообще-то, у меня моя тетка слушала,
да.
Моя тетка с другой стороны слушала какой-то невообразимый шансон, с третьей стороны у меня снизу жил сосед-металлист, мама моя слушала Штрауса, меня очень разная музыка окружала, но выбрал я почему-то вот это. И она говорит, ну, будем с тобой петь фольклор. Ну, вот как-то так закрутилось. У нас даже пока там училась еще одна девочка, которая любила такую музыку. Чуть-чуть даже был дуэт, иногда мы кого-то привлекали и что-то пели. И то есть, ну, вот меня это очень устраивало. Но почему-то я не знал ни про какие детские фольклорные ансамбли, понятия не имею почему. Хотя я всеми фибрами души старался вот как-то что-то это найти. Потому что когда появился интернет, я первое, что стал искать, это вот фольклор. Ну и, разумеется, я нашел очень разное. И, разумеется, в этом надо было разбираться, и тоже Нина Николаевна мне очень помогла все время отделить зерна от плевел, как бы понять, вот что такое традиция, а что такое Надежда Кадышева, как вот это отличить. Как бы что в этом такого вот хорошего, а вот в этом такого плохого, да, почему оно такое.
А потом может быть, я, и ничего.
А потом такого. Я понял, что ничего. Я понял потом, что люди так деньги зарабатывают, и что... Фольклор — это элитарная очень история, и что как хорошую литературу, как хорошие напитки, как хорошую музыку, как редкие интересные какие-то мероприятия, как кино какое-то небанальное, просто это надо научиться понимать. И поскольку мы оторваны от этих корней, нам надо приучаться с этим жить. И вот так и получилось. Вот. А потом, когда школа кончилась... Я узнал, ну, я, в общем-то, и до этого, наверное, года с 10-го уже следил за фольклорным движением, то на фестиваль на какой-то вот так съездить посмотреть, то сам где-то чуть-чуть участвовал, ну, как-то вот что-то происходило. А потом, ну, я всю дорогу пел в школе, и я сначала брал-то какие-то простые вещи, которые или я по деревенскому быту знал, я их помнил с детства, а потом, когда уже интернет появился, я стал искать прям экспедиционные записи, гонял родителей, помню, на горбушку, чтобы они мне привозили именно аутентику.
Да.
И мои родители очень на меня ругались, говорят, слушай, ну, они по-доброму ругались, но это было всегда очень забавно. Они мне говорили, слушай, ну почему вот все вот там, Диму Билана, там, еще что-то, а ты нас то какую-нибудь вот акустику возишь, чтобы мы тебе там, не знаю, Арефьеву привозили, то ты хочешь, чтобы мы тебе привозили, значит, вот этот фольклор. А трудно же было найти, ну, кто этим занимался, кто этим интересовался? Никто.
Вот, кстати, так, в масштабах, да, горбушки. Откуда такие записи брались вообще вот в то время, когда ты...
Откуда, ниоткуда. Был подземный переход на станции метро Отрадная, где работал такой парень, не знаю даже, как его зовут, они явно покуривали и отнюдь не сигареты в этом киоске.
Я знаю, где...
Они слушали очень странную музыку.
Запикаем потом, да?
Да, они были очень специфические. Но он меня как-то вот раскусил. Я к нему один раз пришел, я говорю, мне нужно я же не знал, как это назвать, я же не могу ему сказать, мне нужны там песни Смоленской области. Я говорю, мне нужно все, что у вас есть на тему фольклора. Он мне давай выкладывать всякую ерунду, типа там какого-нибудь условного там Золотого кольца и прочее. Я говорю, не-не-не, мне, говорю, нужно, что в деревнях поют. А, тебе что в деревнях? Ну тогда завтра приходи. И было такое издание. Оно выходило до 2009 года. Их всего вышло несколько дисков. Из коллекции фольклорной комиссии это называлось. Или концерты фольклорной комиссии, как-то так. И там был диск один. Он назывался «На улице дождь». Это были песни Тульской, Калужской и Орловской областей. А моя семья, она по отцовой линии, вернее, по линии мамы моего отца, моей бабушки, по линии моей прабабушки, они как раз туляки. А я-то помню, как это было. И представьте мое ощущение. Прабабушка уже, ну, в очень почтенном возрасте. Это год, наверное, 8-й или 9-й. Она вот, ну, практически при смерти. Потому что, да, 8-й это был начало 8-го года. А потом она там чуть погодя умерла как раз. То есть, и я уже этих песен не слышу. И деревни нашей уже практически нет. Там все заросло. А тут мне достается диск. Я понятия не имею, что это, как это. Я получаю его, я включаю, и я слышу очень похожую музыку. Для меня это был шок. Вот вы знаете, я, в принципе, довольно сентиментальный человек, меня достаточно легко растрогать. И я буквально проревелся у этого музыкального центра, потому что для меня это было такое откровение, такая музыка, как это здорово. И я до этого даже не думал, что кто-то мог что-то вот деревенское записывать. Мне до этого попадались записи вторичных ансамблей, легендарных ансамблей, народный праздник, казачий круг, ансамбля Покровского, которые вообще были первые, и которые, ну, просто были первопроходцами. Они не очень хороши были в смысле аутентики, но они были первопроходцами. Это были первые люди, которые запели традицию со сцены. И для меня это было таким откровением, что есть еще и деревенская музыка. И я вот тогда начал долбать родителей, что поезжайте на Горбушку, найдите мне фольклор. Вот. А школа закончилась. Началась учеба в университете, в институте. Первый год я терпел. Мне было очень сложно без ансамбля, потому что у нас пусть был не фольклорный ансамбль, но как-то вот все-таки. Я первый год терпел. Я бегал по всяким студиям, по таким, по другим, по сяким, по ансамблям фольклорным такого направления, сякого направления, но я уже тогда что-то понимал. И мне хотелось петь определенную традицию. Мне хотелось петь Тулу, Калугу, мне хотелось петь Запад России, мне было вот это интересно. А никто этого толком не пел. И я раз пришел, мне не понравилось, два пришел, я, наверное, коллектив 8 обошел в общей сложности. Разных всяких, от народных хоров до, ну, ансамблей, таких ансамблей студий, и многих уже и нет этих коллективов. Многих людей, кто организовал даже некоторые, ну, не многих, некоторых уже даже и в живых-то нету. Но я понял, что надо что-то с этим делать, и тут в 2014 году меня сводит судьба с одной девушкой, с которой мы начинаем общаться, и я узнаю, что у нее бабушка из-под Брянска, и что эта девушка знает песни, что мне, оказывается, есть с кем петь, и что она знает примерно те же, что и я. И я говорю: «Аня, давай замутим коллектив». Она говорит: «Ты знаешь, у меня вот есть еще подруга Лена, она тоже очень хочет петь, но ей, в принципе, все равно, где петь. Давай сделаем коллектив, давай сделаем ансамбль. Давай». А им надо было фольклор сдавать. А я все это прошел уже. Вот. Как бы на первом курсе. Я им помогал. И мы, не сговариваясь, как-то решили, что надо вот... Все песни сдают... Филологи как вообще сдают фольклор? Они приходят и рассказывают тексты произведений, которые выучили. Вот. А мы решили выпендриться и прийти спеть. Мы пришли, спели. Наш преподаватель Дмитрий Николаевич Фатеев, он нас увидел. Говорит: «Ну, говорит, если не бросить, то будет хорошо». Потом нас увидели еще люди к нам присоединились, мы начали петь, ездить, выступать. И вот так появился фольклорно-этнографический ансамбль «Ровень», которым я руковожу, и с 2014 года он существует вот по сей день. Он полностью сменил состав. Практически. Вот. Он уже не студенческий, однако он существует, и с ним плотно связана моя экспедиционная деятельность. Вот такой длинный ответ на первый вопрос. Но надо было рассказать из серии «Родился, женился». Вот я рассказал.
Расскажи тогда, пожалуйста, опять же, из серии «Родился, женился», если так можно сказать. Как началась эта история с экспедициями и как вообще тебе эта идея пришла? Ну, потому что все-таки это ведь такая история достаточно непростая, тем более в наших условиях непростая. То есть, вот знаешь, буквально от того, от рождения идеи,
да,
а потом мы поговорим о чисто таких практических вещах.
Слушая музыку, слушая этнографические записи, сначала на дисках, потом в сети, я понимал, что это очень интересно. Потом я прочитал книжку ныне покойного, буквально недавно тоже умер Вячеслава Михайловича Щурова «С рюкзаком за песнями», и меня захватила вот эта романтика. Мне очень захотелось в экспедицию. Просто невероятно захотелось. И я... Когда ходил по всем этим ансамблям и студиям, во-первых, я знал половину этих песен, которые они поют, потому что наслушанность была огромная. Я иногда экспертничаю где-то в фольклорных сообществах, ну, если я что-то знаю, и люди так, ну, а этот-то ты откуда знаешь? Я говорю, ну как? Ну, когда ты это слушаешь постоянно, трудно это не знать, да? Когда ты слушаешь репортажи из экспедиции, когда ты слушаешь этнографию, а появлялось у меня все очень, ну, так вот, как вам сказать, появлялось очень... По-разному. То кто-то даст, то я где-то в сети скачаю, то случайно найду какой-то сервер полузаброшенный, где выложена там чуть ли не база там фольклора какого-то заштатного колледжа, то еще чего-то. В общем, ну много откуда появлялось. И мне эта вот тема была знакома снаружи. Я уже когда ехал в первую экспедицию, меня никто не учил. Я знал, как записывать паспорт, да, то есть вот первую информацию о том, кого вы записываете, что это за люди, какого они года рождения, откуда. Куда они и так далее. Я уже знал, как объявлять песни, я уже знал, что, о чем спрашивать людей, то есть зачем. Читал много книжек и так далее. И у меня не стоял даже вопроса. Я помню, я еще в школе учился. Я говорю, когда у нашей школы был юбилей, к нам пришло радио ВОС записывать про нашу школу репортаж. Меня спросили, о чем ты мечтаешь. Я говорю, самая большая моя мечта — поехать в фольклорную экспедицию, прикоснуться вот уже изнутри к этому ко всему. А потом, ну все же филологи проходят фольклорную практику. И, естественно, нам тоже задали. И, естественно, нам сказали, поезжайте. И мы с моим приятелем Степой, тогда надо было ездить куда-то вот тоже всем, естественно, в деревне. А меня как раз позвали крестить моего вот нынешнего крестника. Вот. И позвали в Беларусь. И как раз мне пообещали, что там-то я смогу записать бабушек. И мы, толком не понимая, ну, что-то имея уже какие-то записи небольшие оттуда, но толком все-таки не понимая, куда мы едем, зачем мы едем, вот с этим моим приятелем Степой сели, поехали в Гомельскую область, в Калинковичский район, записывали там прекрасный коллектив, была бабушка 25-го или 26-го года рождения и женщины значительно моложе ее. Они нам спели много, спели интересно. Это был еще опыт, потому что это была языковая практика. Мы общались на белорусском языке с ними. Я с ними общался, Степа смотрел на меня очень странным взглядом, как мне потом описали. Он говорит, у тебя, говорит, так загорелись глаза, вот когда ты вот только услышал, что они поют и говорят, я, говорит, понял, что я тебе вообще не нужен здесь, что ты, в общем, справишься без меня сам. А потом я поехал в Чехию, у меня там есть хороший друг, он играет на аккордеоне, поет традиционные песни чешские, словацкие и всяких разных местных малых народов. И мне нужна была еще одна там практика. И я поехал в Чехию, потому что мы с друзьями давно хотели встретиться. И вот они меня позвали, приезжай, заодно вот запишешь. Я поехал, записал. Потом был большой прогал в экспедиционной деятельности. Я тут по городу кое-кого опрашивал, записывал, еще что-то. А потом, когда у нас... В 2018 году постепенно начал меняться состав ансамбля, и я познакомился с некоторыми там нынешними участниками коллектива и бывшими уже участниками, кое-кто от нас ушел. Появилась такая идея, что надо поехать на похороны Стрелы в Брянскую область. Похороны Стрелы — это такой обряд, он проходит на Вознесение, это 40-й день после Пасхи, вот, на Вознесение, когда люди идут в поле, закапывают какую-то вещь, ну, если так, очень кратко. Вообще, у нас в группе есть подробная статья на эту тему, мы делали с коллегами. Вот, и... Они закапывают вот этот предмет, и каждый, ну, чего-то желает, да. Ну и, естественно, все это еще для благополучия села, для того, чтобы урожай был, для того, чтобы все было хорошо. Одним словом, вот такой вот обряд, чтобы все получилось. Вот. И еще водят хороводы или по-местному хороводы, песни поют. Это все жутко красиво, жутко интересно, и кое-где до сих пор сохраняется. И вот я поехал на Стрелу. И там опять мы разделились на две группы. одна, значит, пошла по одному маршруту, меня, ну, я как бы, поскольку уже ездил в экспедиции, мне сказали, так, ты руководишь другой, и вот мы как-то так пошли, мне подобрались относительно неплохие соучастники всего этого дела, вот, мы записали хороший материал, приехали, и меня не отпустило. И меня вот не отпускает по сию минуту, потому что, ну, я не могу себе представить, как без этого жить. С 18 по 20 год прошло, я даже не знаю уже сколько, наверное, экспедиций 6. И мы постоянно куда-то ездим, и мы ездим в определенные места. То есть мы вот, конкретно мой ансамбль, мы занимаемся Брянской и Калужской областью. Было очень много поисков тоже, но очень много куда... Ну вот, метались, когда только начинался коллектив в 2014 году, потому что мы, ну, не знали, что мы толком хотим петь. А потом я услышал одно калужское село, это село Подбужье, влюбился в эту традицию, плюс корни дали о себе знать, что Тула с Калугой, в общем, не очень далеко, и пусть Подбужье на Брянском пограничье, да, но все равно. Вот, и как-то так вот мне это все понравилось. Сначала вот это, потом брянская традиция, потом смотрю, ой, есть брянско-калужское пограничье, оно такое интересное, и вот постепенно мы сужали круг интересов, досужались до того, что вот Брянск и Калуга, и еще переселенцы из этих регионов, которые живут по стране, в Сибири, например, там, на Дальнем Востоке, вот, то есть и больше мы сейчас ничего не поем, и в экспедиции ездим только вот в эти области. У нас есть любимые села, любимые традиции, которыми мы более занимаемся, чем там, может быть, другими, вот, ну и так вот получилось.
А скажи, пожалуйста, а как узнать, куда поехать?
Ну как, есть несколько путей. Мы делаем так. Ну, у нас сейчас есть доступы там, к архивам, еще к разным всяким местам. Вот. А когда только вот были первые поездки, я просто искал в сети упоминания о каких-то коллективах, что вот есть... какие-то ансамбли. Толком ничего не нашел, потому что про сельские ансамбли в сети пишут мало. И я просто позвонил. Я тупо позвонил в райотдел культуры, говорю, так, вот у вас есть человек, который занимается фольклором? Это моя была экспедиция в Унический район. Вот. Да, у нас есть человек, который занимается фольклором. Ну, а вот что вам нужно? Я говорю, вы знаете, мне нужен фольклорный этнографический ансамбль из носителей. Мы приедем в фольклорную экспедицию, нам нужно вот записать. А какие у вас цели? Я говорю, ну, мы хотим записать, а потом петь это. И мне посоветовали несколько контактов, мне очень тогда еще в Брянске помогли, в центре «Народное творчество», ну, этот центр у них называется. И, в общем, дали какие-то контакты, я уже позвонил руководителям, и с тех пор я делаю по такому принципу. Мы приезжаем, у нас есть несколько сел, в которые мы едем точно, и попутно мы обследуем что-то еще вокруг. Ну, скажем, мы поехали вот в последней нашей экспедиции в Суражский район, в Брянскую область. И чисто случайно узнали, что под Унечей, оказывается, есть коллектив, который мы еще не писали. Непонятно, в каком он состоянии, непонятно, кто там поет, кто там остался, есть ли люди вообще, как они, что они знают, чего они не знают. Ну, вы поезжайте, когда-то он был очень хорош, сказали нам. Ну, мы наняли машину. Поехали, приехали, застали осколки коллектива, но нам, тем не менее, много спели, мы записали репортажи там с одной из участниц отдельно, вот, и то есть, ну, мы не зря проездили, и вот так очень часто бывает, или мы, например, поехали в деревню, просто нам сказали, ой, там вот есть батюшка, он вот вообще знает точно бабушек, которые вам точно споют, мы приезжаем, а там служба кончилась, все бабушки ушли, батюшка стоит и говорит нам, ну, я вам ничем не помогу, езжайте в соседнюю деревню. Приезжаем, а там идет свадьба, или свадьба, или день рождения у нее было у этой женщины. Она работник ДК, то ли директор, то ли кто. И она нам говорит, ну, у нас-то... И дает нам, значит, альбом. Ну, посмотрите, какие у нас песни. Альбом такой, знаете, как из-под фотографии, может быть, вот такой. Угу. И там всякие песни, типа «Букет из белых роз», «Ах, какая женщина», все дела. А, мы говорим, ну, нам-то такое не надо. Вот это старинное. Нам-то надо старинное. Она говорит, а, вам надо старинное. А вот у меня там в родне вот есть Ольга Ивановна Кубарева. Она руководит детским фольклорным ансамблем, вот вы к ней приезжайте, ну вообще она, наверное, уже скоро на службу пойдет, на обедню, но вы попробуйте, в общем, может быть, вам, и мы ей звоним, и я никогда не забуду, а тоже ей такая баечка экспедиционная, мы ей звоним, а связь плохая. Это деревня, все в низине, ничего не ловит. У нее, у Ольги Ивановны потом, как выяснилось, ремонт, и она растерялась. И, в общем, я звоню, говорю, здравствуйте, Ольга Ивановна, мы фольклор... Ну, она же все-таки работник культуры, детским ансамблем руководит. Я думал, что она мне как-то, ну, ответит вразумительно сразу. Я говорю, здравствуйте, мы фольклористы из Москвы, вот приехали записывать. И она говорит, фольклористы? Нет! И она, видимо, хотела это сказать, нет, я не могу вас там принять, что-нибудь у меня ремонт, но на слове «нет» обрывается звонок. И мой покер-фейс, просто люди из коллектива никогда не запомнили, не забудут никогда. Я стою вот с этим вот лицом и говорю, как нет? И у меня из уха ту-ту-ту. Я думаю, ой... Что-то не то. Наш хороший друг Лёша Белас, он потом звонит этой же Ольге Ивановне с таким характером. Он сам из Новозыбкова, мы у него очень часто останавливаемся, он таким характерным ей, этим тоже брянским. Ну вот это девочки приехали из Москвы, они будут записывать. А, ну пускай приезжают. А я думала. В общем, мы к ней приехали, сначала записали один сеанс с ней, потом через время приехали, записали ее коллектив и ее коллегу, и очень мы вот сейчас поем эти песни, и для нас это такое одно из самых ценных приобретений. Так что, в общем, одним словом, но вот эти все поездки, они получаются очень по-разному. Когда-то ты знаешь, куда ты едешь, когда-то ты вообще не знаешь, куда ты едешь. И, наверное, этим тоже, ну вот, профессия фольклориста, а я все-таки считаю, что, ну, филолог, если он хорошо занимался, вот, по специальности хотя бы даже фольклористики в контексте текста, да, в контексте, может быть, понимания вот этого всего, символики и так далее, он вполне может себя таковым считать, а нам читали много. В магистратуре, вот, которую я недавно закончил, нам читали дисциплины, связанные с этим. И я достаточно много знаю, поэтому я вполне себя к этой плеяде отношу. Хотя я не музыкальный фольклорист и думал идти в аспирантуру, но пока не пошел по фольклористике. Вот. Ну, так вот, у фольклористов всегда очень какие-то вот такие бывают забавные перипетии, и ты не знаешь, куда ты попадешь. Вот. Поэтому вот как-то, наверное, так.
Татьяна Дьяченко интересуется, приходилось ли бывать в старообрядческих селах?
У старообрядцев бывать не то, что приходилось. Вот тот самый Леша, про которого я начинал рассказывать, он коллекционер костюмов традиционных. Он собирает именно костюмы своей местности. Он сам старообрядец. Я не то, что был в гостях у старообрядца, я у него жил. Я был в старообрядческом храме. Мы общались с абсолютно их колоритнейшим батюшкой, отцом Сергием. Удавалось пообщаться и с прихожанами, и сложились очень добрые и теплые отношения, и, в общем-то, я думаю, что это не последнее, но вот в той местности, которой мы занимаемся, старообрядческих сел практически, ну, не осталось, а носителей, которые способны что-то спеть и что-то рассказать, их еще меньше. И, допустим, просто даже найти одну бабушку, которая вам расскажет, как делать, там, не знаю, традиционные старообрядческие маканики, это такое вот блюдо, можете полюбопытствовать, что это такое, это очень большая трудность. И мне не приходилось, но общаться со старообрядцами приходилось очень плотно, я и на Рогожке часто бываю, и... Мы вот, в общем-то, ну, постоянно в контакте с Лешей, потому что он очень помогает нашему коллективу. Так что старообрядцы в моей жизни очень даже присутствуют. Невероятно классные, замечательные люди. Я просто... Я, честно, я горд, что мы знакомы, потому что это очень меня, вот, если хотите, даже в какой-то мере изменило.
Я слышала такое мнение, что... старообрядцы, они отличаются вот просто даже от православных, ну уж от неверующих тем более. Как
да,
ты считаешь?
Я тоже, да.
Это правда?
Да, ну, отличия есть. Они во многом проще, в смысле вот даже человеческого контакта, во многом сложнее. Они, ну, они просто другие. Если те, кто вот действительно соблюдает, и те, кто там вот как-то себя так ведет, они отличаются. Они такие же люди и в то же время не такие же. Это вот трудно объяснить. Это просто надо пообщаться, и ты тогда начнешь понимать, вот в чем разница. Да? Мы не говорим о каких-то вещах, связанных там с тем, как кто крестится, как длится служба, да? С вещами мы не говорим о церковной вот этой всей этике и прочем. Мы говорим о жизни, о бытии. И вот, да, есть разница. Но вот в чем она, я так с кондачка ответить не могу, потому что действительно надо просто пообщаться с людьми, вот почувствовать их, понять, что они такое. И, ну, не влюбиться очень сложно, на самом деле, вот в то, как эти люди себя ведут, как они относятся друг к другу. Хотя есть там и стычки, и всякие конфликты, где их не бывает, в любом сообществе. Но это вот... Трудно очень объяснить, что это за люди. Но они замечательные.
А скажи, пожалуйста, случалось ли тебе вот в своих поездках сталкиваться с тем, что люди не соглашались с вами беседовать, не соглашались петь?
У нас был случай буквально недавно, и мы в конце передачи будем слушать это село. Я так кратенько забегу вперед. Да. Село Лопазна Суражского района. Мы приехали туда. Мы слышали оттуда архивные аудиозаписи. Там был восхитительный верхний голос. Ковид, карантин, никто не соглашается. Деточки, никто не пяеть у нас вирус этот. Все по телевизору указали, что вот это не треба, чтоб приезжали. Да вы сидите тихенько, потом приедете, запишите. Вот. А тут я звоню в ДК, говорю, ну, пожалуйста, ну, последняя вы наша надежда. Приезжайте. Я уж не знаю, через что пришлось пройти. В общем, девушке, которая со мной беседовала, ну, приезжайте, говорит, мы соберем ансамбль. Мы приехали. Приехали наши хорошие друзья из Брянска. Вот. И мы, в общем, зашли в ДК. Сидит коллектив. Мы с ними как-то познакомились, пообщались. Начался сеанс. Начали одну песню. Я этого верха не слышу. А я помню, что голос молодой. Вряд ли человека на свете нет. Потом еще одну. Не, будь оделки. Вот я так, як бы Светка была, так я на бы, вот я на бы, усё бы спияла бы этим. А, ей не Машека Светки, так чего? Ну как? Ну, а давайте, у меня хороший коллектив, девчата мои сразу, давайте привезем, давайте найдем, давайте все. Да она не поедет. Мы ей казали, приезжай, будут это, писать песни. А, я не поеду, у меня внуки, то и сё, не поеду. Ну, пожалуйста, ну скажите, где живет, чего? Водителя ангажировали, мои две девчонки уехали, я их сижу, пишу. Ну, что-то они мне поют, что-то не поют, что-то знают, что-то не знают, где-то сбиваются, где-то мы уже им помогаем, потому что мы настолько влюбились в это село, что мы по записям кое-что уже даже и запомнили. А коллега моя Оля Миронова, которая с нами ездила как раз из Брянска, мы как бы совместную делали экспедицию. Она эти песни у себя вообще в коллективе в Красной Горке пела некоторые. Вот. И мы, ну, что-то помогаем бабушкам, что-то это. И тут входит Светлана. Они аж захлопали. Мы были такие счастливые, что она приехала. И она когда запела, мы поняли, что мы приехали не зря. И потом мы когда уже вот когда уже второй день приехали, мы их решили записать, многомикрофонную запись сделать, чтобы издать диск, чтобы издать книжку, и мы очень надеемся, что у нас все получится. Вот, мы когда уже приехали второй раз, уже, конечно, был самый лучший состав коллектива, мы, нас уже ждали, все, и уже и Светлана была, и все было. Вот так что нам не то чтобы отказывали, но вот без нас как-то вот не приходили. А когда мы уже вот... приезжали, видите, она приехала уже. Ну, как бы к ней приехала целая делегация, уже было сложно не приехать. Был случай, когда мы приехали в село, и до этого приезжали фольклористы, и настолько упахали запевалу, что она просто слегла, лежала дома, и мы записывали ансамбль без запевалы, как могли. Мы не могли уже уехать, мы уже приехали. Ну и вот они нам что-то спели, что смогли. Мы надеемся туда еще когда-нибудь вернуться, может быть, и записать гораздо больше песен, чем нам смогли напеть без нее. Мы до этого ее записывали и знали, что это за... классная женщина, как она поет и так далее. Ну вот так вот тоже у нас было. А чтобы совсем отказывались, да, это моя первая, наверное, вот экспедиция по Брянщине, когда как раз мы на стрелу поехали. Мы обошли тогда все село, нам никто не спел. У одной сын умер, у одной заболел, у одной что-то. И тут идем, стоит бабушка такая откровенно нетрезвая, у плетня такая, а такой дом, ну видно, что вот он старый, очень старый, она опершись стоит. «А это чего вы идете?» «Ну, бабушка, мы вот песни старинные записываем». «А, детки любые, я только Катюш вам спою». Ну, мы уже, честно говоря, были согласны и на Катюш, но Катюш мы не записали. Вот, так что вот всякое было.
А голос-то был тот?
Кто?
Голос-то был тот, ты его узнал, как-то Светлана приехала, или все-таки...
Да, это была Светлана, я ее вот... Этот голос я, наверное... помирать буду, узнаю. Просто это вот то, что я когда приехал, это вы знаете, как фольклористы, они вот пишут, там, мы познакомились там с бабой Шурой там в 1971 году. Баба Шура нам спела там столько песен, столько песен, столько песен. Она такая прекрасная. А у меня таких вот встреч, откровений, ну, они были, но они были обычно с коллективами. А тут... встреча вот с носителем, который учился от собственной матери, который перенял, и она, да як бы мамочка моя была живая, сколько бы я на вам напела. И то есть ты вот сидишь в этом, и ты понимаешь, что вот она легенда, вот он настоящий народный исполнитель, не выученный в ДК, да, а впитавший вот это с маминым молоком, вот проживший это. И, конечно, со Светланой Алексеевной просто была встреча невероятная. Вот. И мы... Вот у нас сейчас будет фестиваль в Унече в ноябре, если нас не закроют всех дружненько. И мы их обязательно, лопазинский коллектив, мы позвали просто участвовать обязательно.
В смысле, у вас будет фестиваль? То есть то, что вы организуете?
Да. Мы совместно с Уническим краеведческим музеем, мой ансамбль, фольклорно-этнографический ансамбль «Равень», тут, кстати, спрашивали, что это за слово, это да, колодец. Да. Это псковское словечко, которое значит колодец. У нас есть красивая легенда про то, что вот старинные песни, они в колодце забвения пропадают, их никто не помнит, никто не знает, а мы их из колодца достаем, воскрешаем, и вот теперь о них кто-то, может быть, узнает. Вот. И мы совместно с Уническим краеведческим музеем, мы с ними тоже подружились благодаря Лёше как раз. Вот, мы сделали как раз, ну, делаем, не сделали. Когда сделаем, тогда можно будет сказать, что сделали. Мы делаем фестиваль традиционной культуры, осенние посиделки. Это только певческая культура, мы зовем туда народных исполнителей, то есть вот бабушек, да, из деревень, которые знают это, которые поют это, которые это любят. И, конечно, зовем молодежь. Чтобы показать, насколько это здорово, зовем детские фольклорные ансамбли, которые этим только начинают заниматься или продолжают, чтобы они понимали, что это живо, что им есть чем заниматься, что это там не замшелое что-то в сундуке, а что это вот живет, что эти обряды проводят, что эти песни поют, что это кому-то все еще надо, и что они на верной дороге. Чтобы они пообщались с бабушками, потому что возможностей такой мало у детей. Для меня, например, дети в экспедиции, это, ну, на мой взгляд, полнейшее зло, потому что очень редко бывают толковые дети, которые могут, ну вот действительно, там и бабушку как-то вот заинтересовать. Ну, вернее, бабушку-то они заинтересуют, но они у нее ничего не спросят толкового. Ну и вообще, как бы, я люблю, чтобы в экспедиции все работали. То есть ты приехал не на курорт, ты приехал, ну, я всегда говорю, ты приехал пахать. Ты записываешь, ты опрашиваешь, ты фотографируешь, ты видео снимаешь, ты ходишь, бегаешь между бабушками, по канальную запись делаешь, то есть на одном куплете к бабушке подходишь к одной, пишешь, как она поет, на другой к другой, чтобы мы потом могли это лучше расшифровать, понять, вот услышать манеру каждой бабушки.
То есть, как правило, поездка в экспедицию — это не один человек, ты не,
нет,
так, не проснулся утром и сказал, поеду
еду в экспедицию. Я сейчас в экспедицию. Нет, я еду только с коллективом. Мое мнение, что фольклорный коллектив настоящий, если это не какая-то пародия, а действительно хороший фольклорный коллектив, он должен ездить в экспедиции, должен обязательно записывать, должен обязательно общаться с носителями традиций, перенимать от них, что можно перенять, петь с ними, и как-то в этом во всем участвовать. Если руководитель не вывозит свой коллектив в экспедиции, ну, грош цена такому руководителю. Поэтому в любом случае хороший фольклорный коллектив должен ездить в тот регион, которым он занимается. Обязательно.
Нас тут спрашивают, нет ли YouTube-канала, где все это можно...
скачать? Ну, как сказать, нет YouTube-канала? У нас есть YouTube-канал, но у нас на самом деле есть просто группа ВКонтакте. Вот. Если вот найти меня ВКонтакте, да, wiki.com, касая черта радовест через V, то у меня много оттуда репостов. Вот. И мы выкладываем некоторые материалы из экспедиций. Мы публикуем что-то. Но на самом деле мы понимаем, что это не всем, может быть, местами где-то нужно, не всем местами интересно. Но если кому-то это нужно и интересно, и если кто-то не просто положит это в шкаф, ой, как здорово, бабушки поют, а будет, ну, например, учить эти песни, как-то заниматься, интересоваться, то мы готовы делиться. Мы одни из немногих, наверное, коллективов, вот, кто готов спокойно, безвозмездно, без криков «Ой, вы все тут испортите и испоганите», отдавать свой материал, потому что мы понимаем, что мы всех этих песен не перепоем. У нас уже свой архив достаточно внушительный. Мы хорошо так поездили. Вот даже за это время мы стараемся обследовать там села по 3-4 за экспедицию хотя бы, но так обследовать, чтобы записать все, что мы можем записать. И вот где-то мы, правда, были не в четырех, а там в двух или в одном, но мы стараемся максимальное количество захватить. Мы стараемся получить какой-то архивный материал. Мы стараемся получить доступ куда-то дальше. И мы стараемся, чтобы это вот никуда не девалось. У нас самый большой, наверное, архив, если не считать консерваторию, Гнесинку по Брянску сейчас. Не наших записей, я имею в виду. И свои мы тоже как бы записываем. Но что свое, мы охотно даем. Что чужое, если нам те, кто нам дал, разрешают это давать, мы даем. Что не разрешают, ну, фольклористы бывают снобистическими товарищами, они не все разрешают делиться своими данными, которые они записали. И на самом деле они не всегда могут это разрешить, потому что они иногда писали под эгидой какого-то вуза, собственностью которого это является, еще как-то. Ну, то есть это то, что не всегда подвластно их воле. Может, они и рады дать, но возможности такой нет. Вот. И то есть мы делимся, чем можем поделиться. Если кому-то это актуально и надо, пожалуйста, пишите, обращайтесь. Мы, по-моему, никогда никому не отказывали.
То есть это вот в этой группе, да? Которые
мы не выкладываем это прям все, что мы нашли, да, но самые интересные вещи, какие-то репортажи мы выкладываем обязательно, какие-то записи, вот наиболее интересные, на наш взгляд, мы выкладываем обязательно.
Смотри, вот вы записали эти все песни, и угу. Потом поете ли вы это в коллективе? Удается ли воспроизвести ту традицию, вот, которая именно, собственно, происходит из этого вот села, из этого места, угу. Которое вы посещали?
Я убежден, что ни один фольклорный ансамбль городской никогда не будет петь так, как поют народные исполнители. Вот. Никогда. Потому что эти люди жили на своей земле, проживали все это, они видели все это, а мы только воспроизводим, мы только реконструкторы. Мы можем это безмерно любить, безмерно уважать, очень сильно стремиться к подлинности, но такими, как они, мы не будем никогда, потому что надо жизнь прожить с этими песнями. Но мы очень стараемся. Мы много внимания уделяем диалекту, манере исполнения, потому что в каждом селе она своя, костюмам. Мы много внимания уделяем погружению. Мы обязательно стараемся, я стараюсь, по крайней мере, приучать тех, кто у нас же не все так вот давно в традиции, кто участвует в коллективе. Я стараюсь приучать тех, кто новенькие, неофитов, к тому, что надо слушать бабушек, что надо слушать подлинники, что надо разбирать тексты самим, что надо слушать их, что надо разбирать партии свои самим, что надо запоминать с голоса, не записывать нотами, что надо слушать внимательно, что диалект надо четко, точно воспроизводить. И мы очень стараемся. И вот у нас был недавно фестиваль, мы ездили буквально вот на этих выходных. И мы, например, пели вообще все, что записали сами. Мы не пели ничего архивного. Ничего, что мы записали в архивах. У нас нашлась... там можно было петь до 10 минут. И мы сделали программу. Мы спели осеннюю песню. Мы спели свадебную песню. Мы спели плясовую песню. Все эти песни мы записали сами. И, в общем-то, ну... Из того, что у нас даже сейчас, из того, что мы записали, есть в репертуаре, можно, ну, и концерт составить, и, наверное, диск записать, если бы хотеть. Но я всегда, и мои дорогие сансамбльники меня, наверное, в этом поддерживают, а где-то даже осаживают мой пыл в каких-то аспектах, я всегда считаю, что можно еще лучше, можно еще лучше, можно еще лучше. Меня периодически спрашивают, что же вы все никак ничего не запишете, а я говорю, ну, нечего записывать. Ну, когда мы хоть капельку к чему-то приблизимся, тогда можно и записать будет. А когда там не все так, как надо, ну, что записывать, зачем?
Вот интересуется, как тебе смесь народного с джазовым, типа Анастасии Краснопевцевой,
Певцевой, наверное. Стоп, ну, во-первых, насколько я знаю, она Таисия, да, вот я вижу... Ну, Таисия Краснопевцева, она выпускница Веретенца, она интересная. Ну, мне... Ну, как бы я спокойно к этому отношусь. Я спокойно отношусь к обработкам традиционной музыки, если это не в стиле ансамбль из ДК или Золотое кольцо. И если это хоть с каким-то пониманием традиционной музыки сделано. Да, если человек понимает, что он делает, это обычно смотрится интересно. Если он любит и понимает, это еще лучше. Я не хочу судить людей, которые этим занимаются. Поэтому на вопрос «как мне?» Ну, я не знаю, насколько корректно отвечать. Мы не обсуждаем ведь мои меломанские предпочтения. Ну, делает человек дело, популяризирует. Наверное, кому-то это нравится, где-то это нравится и мне. Ну, это не традиция в чистом виде. Ну, наверное, традиция и не в чистом виде тоже должна существовать. Почему нет?
Саша, провокационный вопрос тогда. Что тебя смущает в творчестве ансамбля «Золотое кольцо»?
То, что это не натурально, то, что это не настоящее, то, что это построено по канонам советского, ну, такого вот народного где-то хора, где-то по канонам эстрады. Я прошу прощения, у меня сверлят тут ремонт. Я надеюсь, что это не очень сильно слышно. Вот. Это сделано... Да, это душевненько, да, вышибает слезу у домохозяек, но к традиции это общего ничего не имеет. В том числе потому, что просто, ну, те, кто это делают, они мало понимают в этом. То есть стилизация под традицию, она, кстати, у той же Краснопевцевой, у нее есть, например, «Колыбельная Христу», обработка колядки украинской своеобразная, вот она гораздо интереснее слушается. Или тот же условный фолкбит, который делает что-то на основе традиционной музыки, он слушается гораздо интереснее, чем то, что делает Надежда Кадышева. Надежда Кадышева — это вот выпить, погрустить, и, честно, если мы сидим за столом с коллективом, допустим, и даже если мы приехали в экспедицию, бабушка в 10-й раз за день говорит нам: деточки, да вы ше не вечерили, и мы садимся за стол, то поем-то мы даже с ними отнюдь не Кадышеву. То есть бабушки в деревнях, они отличают, что такое Кадышева и что такое традиция. И тут нам даже одна, когда мы приезжали, мы пели, она сказала: «Во, и это наша песня, не то что по телевизору». Так что, в принципе... Ну, мое отношение к этому как к коммерческому продукту, к успешному, потому что людям надо есть что-то простое, понимаете? Вот,
ну, обывателю, конечно.
Да, то есть человек не привык разбираться. Нет. Не только в вопросах музыки, а вообще по жизни. Вот ему дали вот такое вот удобное, простое, вот ему не надо думать, о чем эта песня, чего она, любил, бросил, позабыл. Да, вроде в фольклоре тоже это есть, но тут посложнее, тут многоголосие, тут надо диалект понимать. Эту музыку, в конце концов, просто надо услышать и найти. А когда вот это орёт из каждого утюга, конечно, ты будешь считать, что народные песни все такие, и что это и называется традиционная музыка, что другого вообще не бывает на свете.
Ну, смотрите, же две стороны как медали, как всегда. Да, я не за Кадышеву, но в свое время я помню, когда мои мама с бабушкой очень активно ее воспринимали. И мне тогда пришло в голову, вот... Пусть лучше она будет, чем эфир займут люди, которые вообще ничего не принесут своими песнями, совершенно ничего. Mm-hmm. А разбираться в музыке, ребят, это только, мне кажется, кто умеет. А иногда люди вот устали, они скажут,
если показывать...
это самое последнее, что там... Ну, понятно, показывать понятно, но...
Это не сценическое искусство. Фольклор не сценическое,
конечно,
искусство.
Конечно.
Кадышева делает искусство сценическим.
Вот.
Но искусство ли это... Оставим вопрос за скобками.
Да.
Как по мне, это зарабатывание денег. Вот такое рьяное, активное, так же, как и Бабкина, и всякие эти народные хоры, да, типа хора имени Пятницкого, когда из хора народных исполнителей, когда он начинался, там, когда его Пятницкий начинал, а там реально были собраны лучшие певцы с областей. Другое дело, что тоже это было безумие, потому что воронежский певец никогда не запоет так, как рязанский, потому что традиция региональная, другая манера. Он рот банально по-другому открывает, фонетика у него другая, не запоет никогда в жизни. А вот их взяли, объединили, что-то из них слепили и сделали вот такой крестьянский хор. А потом росло, росло, выросло. То есть это неплохо и нехорошо, что оно есть. Трудно сказать, что лучше там было бы оно, не было бы оно. А, ну, эта история не терпит сослагательного наклонения. И мы не будем с вами терпеть. Ну, оно вот есть. Можно рьяно отрицать, как кто-то делает. Можно... уважать. Я не отрицаю и не уважаю. Это вот, знаете, как ты вот идешь по переходу, и стоит цыганка, побирается. Ну, какие вот она у тебя чувства вызовет? С одной стороны, тебе ее жалко, потому что, ну, как, может, действительно у человека горе. Может быть, ему сложно, чрезвычайно трудно жить на свете, и он не знает, куда себя вот приложить. Вот он, ну, побирается, бедный человек, так ему пришлось в жизни нелегко. А может быть, наоборот, что-то не так там тебе покажется. И вот так же здесь. Вот ты слушаешь эту музыку, она не приносит тебе ни удовлетворения, ни радости. Но ты знаешь, что кто-то цыганке подаст и музыку послушает. И вот для меня вот эти все потуги, очень странные, около фольклорные, они обычно вот так выглядят. Я очень редко различаю среди вот этих вот странных извержений что-то похожее на, ну, на традицию. Ну, например, вот покойный ныне Царегородцев Владимир, он руководил разными-разными коллективами, и он делал такие шикарные обработки текстов, вот где-то авторских, где-то народных, причем под региональную традицию, что ты слушаешь и ты слышишь в его авторской музыке белгородскую традицию, например. Ты вот слышишь это, и ты понимаешь, ух ты, Белгород. Не Белгород, по словам-то не Белгород, по всему не Белгород. А музыка, а манера, а все выучка, понимаете, дрессировка. Белгород, ух ты, я узнал Белгород. А ты слушаешь Кадышеву, ну, и что ты узнаешь?
Не, ну там все же, в общем, ну тут вот Татьяна Мухаметшина интересуется, слышал ли ты такой ансамбль?
Слышал,
украинские,
да.
Древа. И...
есть такой ансамбль. Ну, мы с вами сейчас перейдем в какую-то стезю, а что вам нравится, а что вам не нравится.
Да.
Ну, я слышал ансамбль Древа, ну, поют украинскую традицию, я в украинской традиционной музыке мало очень разбираюсь. Я разбираюсь в русско-украинском пограничье. Сумская область, Черниговская область, я могу что-то по этому поводу сказать. А Древа, ну, ансамбль поет, мне трудно оценивать их. Я не знаю украинскую традицию фольклор настолько хорошо, чтобы рассуждать о том, кто хороший, кто плох. И я не имею права рассуждать о каком-то коллективе, что он хороший или плохой, по крайней мере, публично. Вот так вот на весь эфир говорить, вы знаете, этот ансамбль хороший, а этот плохой, не слушайте его. Ну, во-первых, это непрофессионально. Во-вторых, это просто глупо, потому что кому-то, извините, нравится там казачий фольклор, а меня, может, с души от него воротит.
Ну, вот Татьяна Тихонова просила рассказать про костюмы. И много ли у вас их, и где добываете?
В экспедициях. Что-то сами шьем, что-то как-то вот так. То есть у нас есть в коллективе люди, которые ими очень интересуются. И они знают, как ходили, что носили, почему носили, символику и все прочее. Много ли их у нас? Ну, достаточно для того, чтобы в них где-то выступить, где-то появиться. Повседневно, конечно, мы их не носим, потому что есть этнографические костюмы, которым довольно много лет, есть самошитные, которые сами шили. По-разному, то есть, но в целом, да, они у нас есть, да, мы ходим в этнографической одежде на выступлениях, на фестивалях, в этнографической одежде той местности, которой мы занимаемся, потому что петь там, не знаю, брянское, выходить там, не знаю, в белгородской Паневе, это дико. Ну, то есть так не надо делать. Потому что это тогда не этнографично. Ты тогда голосом вроде что-то пытаешься показать регион, откуда ты песню поешь, а в одежде ты абсолютно другой. И на что смотреть? А встречают тоже по одежке очень во многом.
С Саша, скажи, пожалуйста, а что лично тебя привлекает в традиционной музыке? Ведь ты человек молодой достаточно, и есть такой стереотип, возможно, и кажется сейчас, что молодежь-то не очень этой музыкой интересуется.
Вот была такая народная исполнительница Ольга Ивановна Маничкина. В селе под Сиреньем Белгородской области был фольклорный ансамбль, он и сейчас есть. Она им когда-то руководила, а сейчас ее уже в живых нет. Там и фестиваль проводится имени Ольги Ивановны, и памятник там, по-моему, поставили или что-то такое. Вот. И она говорила такую замечательную фразу: «Песня – это дар человека, который дан ему от самой жизни». И она рассуждает дальше, что вот что с песней можно сделать, а все что угодно, и горе разгоревать, и порадоваться, и поделиться теплом своим, и настроением, и удовольствием, и счастьем, и наоборот, там, какими-то печалями своими. И вот верите, вот где бы, что бы со мной ни было, а у меня такая жизнь, что всякое было, и хорошее было, и плохое было, и встречи, и разлуки, и печали, и радости, и вот нигде меня песня не бросала, и я ее не бросал, потому что это самое лучшее психотерапевтическое, на мой взгляд, средство. Вот если мне худо, я пою, мне хорошо, я пою, у меня, не знаю, там, я прихожу разбитый с работы, мне вот надо отдохнуть, да, кто-то там, ну, напивается, кто-то в душ лезет, кто-то еще что-то, а я пою. Вот, то есть, мне это помогает выжить, наверное, вот так. И поэтому я это не бросаю. Ну, и я понимаю, что, а кто, если не я? То есть, вот, как бы это пафосно ни звучало...
Ну, это вот песня нам строить и жить помогает, да, Саш?
Плюс ко всему, то, чем мы занимаемся, это очень редкая традиция. В Москве ее, ну, толково поет еще буквально один коллектив, и все. Да и тот детский. А в регионах кто-то еще занимается. Там в Калуге есть хороший ансамбль, который поет калужскую традицию. В Брянске есть хороший ансамбль, который поет одну там локальную традицию. То есть, мы не совсем одни. Но суть в том, что вот эту традицию, которой мы занимаемся, если мы не понесем, а неизвестно, кто ее возьмет, кто ее понесет. И она настолько классная, настолько замечательная, что бросить ее вот так, у меня сердце кровью обольется, если я ее брошу. Потому что, ну, потому что я ее люблю. Это как вот бросить ребенка, как бросить любимого человека, как бросить, я не знаю, эти все песни. Ну, они вот, ну, как дети, я не знаю, как это объяснить. Вот ты поешь, и ты чувствуешь какую-то такую, знаете, сопричастность. Ты забываешь про все на свете. Что у тебя там было, какое горе, какое не горе. Даже приходишь вот на репетицию, иной раз вот бывает, песня не идет. Вот прям мы поем с ребятами, а вот, ну вот, лажа кромешная. А все равно выходишь и что-то находишь в этом хорошее. Вот все равно понимаешь, ага. Мы спели-то плохо, ну, такая хорошая песня, мы ее обязательно доработаем, она будет жить, будет все хорошо. То есть вот, вот это вот, она силы дает песне. Без песни как жить? Конечно. Я не знаю, как.
Ну и причем, это же всегда хорошо, особенно традиционное, потому что ощущение, да? Что если включить ну, телевизор, лучше, конечно, не включать, но если включить, да, ты видишь, что все песни, которые у нас есть, это не, ну, ощущение, что это, да, навязанное нам.
Это вот суррогат.
Да, это да, потому что потом глобализация порождает вот эти вот хип-хоп так во всем мире. Понимаешь? Угу. Несмотря на то, что это не наше. Я когда вижу это, думаю, ребята, оставьте это тем... Вот,
для кого вот, это их традиционная
совершенно
культура?
Верно, угу. Совершенно верно. Совершенно верно.
Это не значит, что все должны сейчас скопом побежать слушать фольклор. Абсолютно нет.
Нет.
Это просто значит, что вы можете его не слушать, вы можете его не любить. Это не обязательно абсолютно. Но, по крайней мере, познакомиться стоит. По крайней мере, чтобы себя уважать, что вы хотя бы, ну, действительно, гражданин этой страны, как-то часть этой культуры, да, пусть вы не знакомы до конца, пусть вы что-то не понимаете о ней, пусть вам она чужда, да, в какой-то мере, потому что мы оторванное поколение, что говорить, хороводы запрещали в 20 веке водить при советской власти, и женщины, это мне моя прабабушка рассказывала, она говорит, шли в баню, закрывались в бане, и там водили хороводы, потому что нам это было важно. если бы мы водили там, где мы привыкли, на лугу, у нас бы труда дни отняли. Культуру убивали, ее сжирали народными хорами, ансамблями песни и пляски, создавали что-то альтернативное, суррогат, потому что культура связана с христианством, с более ранними религиями, с другими всякими аспектами, и хотелось вот это сознание вытравить, и нам, конечно, очень сложно это принять. А как людям сложно запеть, вы бы знали. Когда люди, у меня при ансамбле есть студия, когда люди приходят на студию, вот чтобы человек запел этим звуком, я всегда говорю, вы можете делать 100 упражнений, вы можете каждый день распеваться, это вам поможет, голос это разовьет, никто не против. Но чтобы запеть правильно вот эту всю музыку, вот это все, вам надо много слушать. Вот вы будете слушать, вы будете постепенно понимать, а как это? А откуда это? А что это? Вот чем больше слушать будете, тем больше будете пролезать в это. Даже несознательно, как человек иностранный язык учит. А традиция для многих русских — это иностранный язык, к сожалению. И с этим ничего не сделаешь. И поэтому мы ездим в экспедиции, поэтому мы собираем и пытаемся с этим что-то сделать наперекор тому, что говорят, что это все мертвое, что сохранять это нельзя, не надо, кому это вообще интересно. А оказывается, интересно. Ты едешь в поезде, разговариваешь, обсуждаешь, что, ой, слушай, мы в экспедицию там не съездили, а к тебе подсаживается человек и говорит, слушайте, вы знаете, вот у меня вот тут вот есть знакомые, вот они там вот этим занимаются, а тут вот этим, и как-то вот оно само так получается. То есть мы даже фольклор иной раз не ищем, он нас сам находит.
Ксюш, если у нас есть что-то прочитать еще из чата, то, пожалуйста, почитай. Эй,
Кристин, тебя искали, говорит, где Кристина? Так что, Кристина, я должна тебе отдать в разоправление.
Я, к сожалению, не могу сейчас почитать чат, но если, собственно говоря, больше...
Не-не, тебя просто, видимо, хотят...
Тебя потеряли, да, и хотят услышать.
Да, хотят услышать.
Вот. Нет, я считаю, что моя роль здесь, она в большей степени такая роль проводника, и главный-то это гость, а я, в общем, так, чисто для того, чтобы вопросы задавать, поэтому я здесь, со мной все в порядке. Ксюш, все?
Ну, в принципе, да, так тут у нас люди...
Тут рассуждения, на тему.
Да, фольклор.
Хорошо, фольклор.
Но традицию больше... в музей не надо сажать, иначе она вообще не выживет.
Да.
У нас больше нечего, наше время, к сожалению, подходит к концу. Саша, большое спасибо тебе за то, что ты к нам сегодня пришел, поделился своей любовью, частью своей души, как мне даже
спасибо
кажется.
Вам.
И, пожалуйста, представь то, что мы послушаем и посмотрим сейчас.
Мы сейчас с вами посмотрим и послушаем запись как раз из села Лопазна. Это Брянская область, Суражский район. Ансамбль называется «Зязюлечка», или «Кукушечка», соответственно. Этот ансамбль, на мой взгляд, интереснейший. Они поют очень разные песни, и календарные, и лирику. И вот каждый раз я, когда приезжаю в экспедицию, каждый раз кажется, что ничего не запишем, ничего не найдем. Но вот этот ансамбль стал для меня откровением. Мы с удовольствием с ними пообщались и подружились, и я думаю, что будем ездить от них учить эти песни, и сами уже потихонечку учим по записям. И вот когда в экспедицию приезжаешь, вот кто-то, наверное, бы спросил, ты не видишь, как вот ты ездишь. Я сталкиваешься с разными трудностями. То транспорта нет, то еще чего-нибудь. Но вот когда едешь и видишь вот такое, то ты уже не можешь это бросить. Это к вопросу о том, почему я это люблю. Мы будем с вами слушать так называемую лирическую песню. То есть эта песня, она ни к чему не приурочена. У нее нет календарной привязанности. Это не весенняя, не осенняя там песня, не, допустим, колядка. Это просто песня, которую поют всегда. Такие песни еще называются подводными, вот в данной конкретной местности, либо на вытяжку. Почему? Потому что там есть верхний голос, который как раз подводит. То есть вот создает вот эту вот самую красоту. И есть басы, которые басуют и, соответственно, ведут низ. Песня называется «Червоная, ой, тая калина, что и в лузе стояла». Граница там проходит недалеко белорусская, поэтому язык, диалект, вернее, русского, еще языка, на котором они поют, он очень похож и на белорусский в том числе, не до конца. И рассказывается там о девушке, которая познала любовь, вот начала ее узнавать, но у нее не сложилось в жизни, причем так глобально не сложилось, и она выходит, это вот к вопросу о том, что песня «Строить и жить» помогает, она говорит, как я выйду на ту гору, которая выше всех, як заиграю я на ту гитару, которая громче всех, як заиграю, да я на другую, сама себе взвеселю. То есть это вот тоже к вопросу о том, что в музыке тоже есть спасение. И иногда оно гораздо ближе, чем нам кажется. Вот об этом вот эта замечательная песня.
Я надеюсь, что нашим зрителям и слушателям она понравится. А любители поговорить с вами прощаются на неделю. Я Кристина Тельпук.
И я Ксения Блейк.
Всем пока.
В нашем следующем эфире. Всем
счастливо.
Пока.
Червоная, ой, тая калина, лирическая.
Червоная же, ой, тая калина, ой, это калина.
Сама же ся, держись, ся, лёд.